Таким образом, несмотря на наличие аж двух объяснений, комментатор Клейокер нуждается в объяснении, а в особенности на уровне простого смысла, хотя и на уровне ремес тоже, вот, насколько я понял, высказанные Ребе претензии к Клейокеру имеют в виду претензию в том числе на его уровне комментирования, тем более на уровне простого смысла нуждается в объяснении связь двух моментов, упоминаемых Торой в 19 и 18 стихе, соответственно. Мойша Рабейну взял останки Йосефа с собой. И 18 пасук. Всевышний повел евреев окольным путем через пустыню Камышового моря. Ну, Рэбе выделил то, что повел их именно через пустыню. Как-то это должно быть связано. Соседство этих упоминаний, соседство этих моментов должно быть чем-то оправдано. И также Рэбе предложил понять, какое вечное указание каждый еврей в любые времена, в любом месте получает из того, что Моше Рабейну вынес кости Йосефа из Египта. Тем более, что это было однократное событие. Какое вечное указание именно в этом должно быть заложено? Страница 86, пункт Бейс. Ветмен дос фарштейн бегэгдэм восэштейтн посук. Станет это понятно, если предварить дальнейшие рассуждения, прояснением того, что написано в стихе «Вайках Мойша сацмей с Йосеф и Мей». Взял Мойша кости Йосефа с ним. Когда мы с вами переводили этот стих, ну и там в комментарии, значит, использовали, и потом в дальнейших рассуждениях использовали этот оборот в целях рассуждений, я все время переводил то кости, то останки. То есть, ну, в общем, это было, в общем, достаточно, оказалось достаточно непринципиальным. Здесь Рэбе останавливает наше внимание именно на слове «кости». Взял Мойша кости Йосефа с собой. «Делихиура инголхинами». На первый взгляд мы могли бы сказать, ну, хорошо, это, в общем, является повторением клятвы, которой Йосеф заклялся на весь Израиль. «Азбэашбоосэй вот Йосеф генуцтэй взих демлошн». Йосеф, когда заклинал евреев, использовал тот же самый оборот, то же самое слово, вернее. «Вера змесаймин посук», как он завершает стихом, «ва алисэм засмесайми заидхэм». То есть здесь же в нашем стихе Мойша упоминает клятву, которую наложил Йосеф на сыновей Израиля, и там он требовал «ва алисэм засмесайми зэ». «И вынесите, поднимите кости мои отсюда вместе с вами». Но дело в том, что подобного рода описание останков человека не является уважительным по отношению к праведникам. Описывая уже, ну понятно, цитируя клятву Йосефа, наверное, надо было ее воспроизвести дословно. И поэтому там слово «кости мои» было не избежать. Но когда речь идет уже о том, что Моше Рабейну выносят останки Йосефа из Египта, то, наверное, Торе требовалось избежать этого оборота. «Норвейках Мойша эсарон Йосеф и Мей», наверное, надо было, и Рэбе предлагает, и предлагаемую им редакцию выделяет курсивом, «Арон Йосеф и Мей». Необходимо было, очевидно, Торе взять и написать «гроб Йосефа», «Арон Йосеф», понятно, к чему это нас отсылает, к вот этому сопоставлению в Йелкуте «Арона Шхины» и Арона с телом Йосефа. Так вот, Арон Йосеф и Мей, увифрат лифиру жаришн фун клейокер выкавицы базы. А в особенности, если принять в учет, вот первое объяснение клейокера выше, где использовался данный Елькут, сравнивавший между собой два Арона, которые шли вместе с евреями по пустыне. В ей шлоймер раз дос гуфок кумдер посук матгиш зайн. Так вот, необходимо, понятно, что если нам представляется, что Тора, в любой ситуации, когда нам представляется, что Торе следовало бы что-то сказать по-другому. Ясно, что такой совет применительно к Торе, мол, Тора сказал бы ты по-другому. Он в большой мере такой риторический. То есть, проявляя недоумение тем, что Тора сформулировала свою мысль иначе, нежели нам бы казалось, она должна была бы сформулировать, мы утверждаем, что не понимаем здесь чего-то. То есть, очевидно, что-то здесь заложено такое, чего мы не видим, поэтому нам кажется, что мысль должна была бы быть сформулирована иначе. Ну, здесь, в общем, нетрудно догадаться, что если Тора, вопреки вроде бы очевидной необходимости заменить ацмейс Йосеф, кости Йосефа, на что-то иное, таки упоминает ацмейс Йосеф, значит, она этим что-то хочет утвердить, она на чем-то хочет настоять, подчеркнуть что-то. А зароис гендик фун Мицраим, год мойши генумен мидзи хацмис Йосеф. Что подчеркнуть? Ну вот что и Мойша, выходя из Египта, взял с собой именно ацмейс Йосеф. Опять выделяет Рэбе слово ацмейс. Вос ацмейс вен азой он геруфен вавал зейзайнен эцем витуйки вуодам вабал хай. А на что указывает вообще слово ацмейс? Ну, я не знаю, те, кто следят по тексту и вообще знакомы более-менее с ивритом, наверное, обращали внимание на сходство, идентичность слов «ацмейс» и «ацмус», то есть кости и сущность. Постоянно в Хасидусе мы противопоставляем, скажем, «ацмус», «гилуем», «раскрыть сущность», «раскрытием». Вот слово «ацмус», «сущность», абсолютно идентично слово «ацомейс», вот «ацмойс», «йоисов», если в смехуте, «кости». Так вот, это не случайно, ну и, в общем, можно догадаться даже самостоятельно, в чем здесь, собственно, сходство. Кость является основой, каркасом человеческого тела, является его существом. И здесь Рэбе заявляет ту же мысль. Ацмейс называется, ацомейс называется таким образом, потому что они составляют суть и силу человека и животного. Ди ацмейс фон Йосефен. То есть, проще говоря, Тора, заявляя, что Мойша Рабейну взял с собой из Египта ацмейс Йосеф, тем самым подчеркивает, что Мойша изъял из Египта именно сущностность Йосефа. Эцэ миньон ишель Йосеф – существо идеи Йосефа. Ундос митнемин ацмейс Йосеф. И вот это вынесение из Египта, раньше мы переводили костей Йосефа, ацмейс Йосеф перевели бы, но теперь, наверное, в контексте этих рассуждений надо перевести сущности Йосефа. Избейкер, но ге, вайла, вайсейв, элейким, эзгом, дереха, мидбор, кадилькамам. Это становится актуальным, то есть это приобретает свою важность, свое значение изъять из Египта и забрать с собой именно существо Йосефа. Именно в свете того, что Всевышний повел евреев не прямым путем, а повел их окольным путем, через пустыню и так далее. То есть, вот она в чем связь предлагает понимать Рэбе. Еще раз подытожим эту мысль, тем более, что пункт закончился. То есть, в стихе насчет того, что Моше Рабейну взял с собой кости Йосефа, как мы раньше переводили, останки Йосефа, не обращая внимания на слово «кости», есть некоторая вот неучтенная нами деталь, которую Рэбе и предлагает считать обуславливающей соседство этого стиха с тем, где говорится «повел Всевышний евреев окольным путем». Мойша Рабейну взял с собой не просто Йосефа, и не кости, и не гроб с телом Йосефа, и не останки Йосефа, наверное, останки тоже как какое-то слово можно было бы использовать, а взял с собой именно кости Йосефа. И писание «Быдавка» именно-таки настаивает на том, что это были «ацмейс Йосеф», потому что если бы не было нужды на этом настаивать, то оно бы использовало, конечно, другое слово. «Ацмейс» указывает на существо человека. Это является основой устройства его тела также и при жизни, и вот после смерти это намек, во всяком случае, на существо человека, на главное нечто в человеке такое незыблемое, формообразующее. И именно то, что Мойша Рабейну взял с собой кости Йосефа, было актуальным применительно в связи с тем, что Всевышний повел евреев не прямым путем в землю Израиля, а вот окольным путем. Гимел. И что же такое сущность Йосефа? В чем же заключается сущность Йосефа? Возис ацмейс шель Йосеф. Вертес гизогт ин зайн номен. Это выражается его именем. Йосеф, воз ватикра из шмы Йосеф, леймер Йосеф Аваэли бен Ахер. Имя Йосеф, ну и понятно, что не случайно эта беседа, честно говоря, даже мне немножко странно, что в указании срока произнесения этой беседы никак не мелькает десятая швата. Ну, так или иначе, эта беседа, будучи связанной с главой Бешалах, она произносилась неизбежно где-то поблизости с Юд-Шват. Ну и естественным образом содержит в себе анализ имени Йосеф, первого имени Йосефа Ицека, предыдущего Ребе, и подчеркивает вот эту вот идею, которую Ребе подчеркивает достаточно часто, когда анализирует наследие и судьбу предыдущего Ребе. Так вот, имя любого предмета на святом языке выражает его существо, в том числе человеческое имя выражает существо того человека, который его носит. Понятно, что с учетом его индивидуальности и так далее, но вот какую-то большую такую идею его выражает его имя. Как известно, имя дается родителями ребенку в результате некоего пророчества, некого такого надразумного видения имя существа ребенка еще до, вот, вернее, не до того, а уже после того, как он родился, но когда он вроде свою сущность никак не являет и явным образом не прочитать ее, руководствуясь какими-то наблюдениями или разумными предположениями. Так вот, также и в случае Йосефа, которого назвала его мать Рахель, следуя каждой из имен колен, оно образовано, оно подразумевает какое-то пожелание или какое-то утверждение от одного из слов, из которых образуется имя того или иного сына Якова. Ну вот, Йосеф был назван Йосефом, потому что, дальше цитата из стиха, и назвала, в смысле Рахель, его имя Йосеф, сказав, Йосеф, вернее, в такой форме выразив это пожелание, Йосеф Абаэли Бенахер, добавит Бог мне другого сына. Рэбе здесь выделяет слова «Леймер Йосеф», выразила свою мысль пожеланием, что Йосеф добавит Всевышний мне сына другого. Ну, с точки зрения простого смысла, это имело в виду, что Рахель хотела, чтобы последний родившийся у Якова сын, а там оставался лимит только на одного сына. Про матерям было известно, что сыновей в результате будет 12, и Лея родила столько сыновей, что уже дальше вот, необходимо было молиться, чтобы у Рахель, по крайней мере, было два сына, а не один. И вот, родив Йосефа, она молилась, обратилась ко Всевышнему, чтобы вот он сделал так, чтобы Всевышний наделил ее еще одним сыном. Но с точки зрения лексической, вот тут имеет место интересная конструкция. Добавит мне «бен ахер». Вот это «бен ахер», ну, сейчас мы будем этим заниматься, что такое «бен ахер» – другого сына, сына другого. «Доз ейст иньон ишель Йосеф виз», то есть идея Йосефа в чем заключается? «Зол цукумен нох абен», то есть его идея, само его рождение, как бы, его имя, ну и само его рождение – при котором его назвали Йосефом, указывает на порождение чего-то еще, на еще одного сына. Он, как бы, это пожелание к рождению еще одного сына, добавление еще одного сына. «Досособерно нох ничлиму сацмус Йосеф», но это еще не полнота сущности Йосефа. «Ворм демолтова волтгидарштейн нор Йосефа вайли бен». Потому что если бы смысл вот этого пожелания, заключенного в имени Йосеф, было бы только таким, Йосеф как указание на то, что еще будет один сын, тогда так бы и было, так бы Рахель и сформулировал свою мысль, добавит мне Бог сына. «Фун дем вос Йосеф виз леймар Йосеф авайли бенахер», поскольку Йосеф выражает идею добавления другого сына, «Измува нас досыс неонит бен стам, нор бен ахер». Понятно, что здесь это слово не случайно. Другой сын. И Йосеф подразумевает появление не просто еще одного сына, а сына другого. «Азфун ахер зомен махна бен». А, ну, наверное, в общем, большинство слушателей знакомо вот это слово «ахер» как псевдоним одного из величайших грешников прошлого, Илиши Ахера, например, ну, на самом деле, там, не читая, помните, ну, собственно, Шульхан Орух настаивает на внимательнейшем чтении Шма Исроэль Авай Элокейну Авай Эйход, в частности, указывая нам на опасные места в этом тексте, где произнесение, где невнимательное прочтение, а произнесение с изменением одной буквы может приводить к фатальным результатам. Шма Исроэль Авай Элокейну Авай Эйход, слушай, Израиль, и так далее, Бог один. Но если в слове один, эход, алиф, хэс, далит, вместо последней буквы далит, которая очень похожа на букву рейш, обладает только маленькой деталькой, отличающей ее от этой буквы, увидеть рейш, невнимательно ее прочесть, то получится ахер, другой. Таким образом, эта фраза превратится в собственную противоположность, утверждение не единства Бога, а утверждение наличия, не дай бог, каких-то вот других богов. Таким образом, слово «ахер», оно представляет собой в данном контексте, ну вот, собственно, в этом контексте Ребе это слово и предлагает здесь понимать, не просто другой, в смысле отличный от данного, а другой, в смысле являющийся противоположностью в каком-то смысле данного, какое-то нечто, намеком, указанием на что-то чуждое и так далее. И таким образом получается, что слово Йосеф, имя Йосеф, в том контексте, которым наделила его Рахель, указывает не просто на рождение еще одного сына, а указывает на превращение какого-то вот ахера, чего-то чуждого, постороннего, может быть, даже противопоставленного, превращение в сына. Фунаиднова вэлхэр из ан ахер, зайн ангога из ангога ахер из фунфунидишкайт. То есть, если говорить, ну, немного иносказательно скажем, этот оборот указывает на превращение еврея, который, на приведение еврея, который ахер с точки зрения своего подхода, с точки зрения своего поведения, его поведение противоречит ахерес идишкайту, еврейству, безрахмонный лицлан ингансен нахер шейн цадок душа, вплоть до того, что, может быть, он вообще, ну, понятно, что человек может быть ахерес, его поведение может быть ахерес по отношению к идишкайт, ну, просто в том ключе, что он родился и, к сожалению, там, был воспитан в семье, где не соблюдались еврейские принципы, не соблюдались еврейские какие-то вот обычаи и законы, в семье далекое от еврейства, скажем, ну, и живет, следуя путям окрестных народов, но, в общем, никак не противопоставлен еврейству. И если когда-нибудь ему сообщат о том, что он на самом деле еврей, на нем лежит долг еврейского служения, и, в общем, он должен жить иначе, и этот долг обусловлен не просто чьим-то капризом, скажем, а это вот такой исторический долг в самом патетическом и широком ключе, то есть долг, обусловленный вообще идеей сотворения мира в конечном итоге, то он, очевидно, воспримет это как близко и лично к нему относящееся. Может быть, человек, который ахер по отношению к еврейству, в смысле, что он принципиально противопоставлен. Может быть, к сожалению, такой еврей, который принципиально противопоставлен еврейству и является по отношению к нему чем-то чуждым. Понятно, что это все равно, так или иначе, обусловлено сокрытием его еврейской души. На самом деле, любой еврей в самой своей глубине, он за еврейство и не может быть ему противопоставлен, но, тем не менее, вот он может быть на внешнем уровне, по меньшей мере, может быть ахер, в смысле не относиться шейне цадок к душе, может относиться к стороне противопоставленной святости, быть противопоставленным еврейству, еврейским воззрением, еврейской религии. Дармин фуны махнабен, и вот необходимо из него сделать сына. Аидн восним зэдзих Азерезабен, то есть каким-то образом превратить его в еврея, который также на внешнем уровне, добавим от себя, представляет собой сына, который соотносится с еврейством, соотносится со Всевышним, со стороны святости, как Бен, Боним Атем Лашем Элокейхем, то есть проявить в нем то, что к нему также имеет отношение, говорящийся Торой, сыновья, вы, Богу Всесильному вашему. Ну, понятно, очевидно, что это не вполне простой смысл пожелания, которое вкладывала в имя Йосефа Рахель. То есть, это внутренний смысл данного пожелания. Это вот такой общий пафос, который как раз-таки актуален на все времена для любого еврея и так далее, который в этих словах содержится. Ну, понятно, что есть простой смысл у слов Рахели, и есть та идея в целом, существо этой идеи, которая содержится в ней внутри. Вот сейчас мы проговорили существо имени Йосеф. Дальше довольно массивные скобки, имейте это в виду. Он видер цемах цедек из мивайра и мейн и эйнем фуна пи фунди пирушим. Ин маймара медра шейфен посук Йосеф авай ли бен ахер. И подобно тому, как цемах цедек, третий любавический ребе, объясняет один из комментариев высказывания Мидреша относительно вот этого стиха, где Рахель высказывает пожелание данное. «Добавит Бог мне другого сына». «А захар меньше осо майса ахейрим кигон ервоом вихавейров». Там цемах цедек относит вот это ахер, ну, то есть, объясняя это точно так же, как мы объяснили выше, он конкретизирует в большей степени, заявляя, что ахер здесь, в этом пожелании Рахели, означает еврея, который делает настолько чуждые еврейству поступки, сколь поступки, совершенные Ервоамом, Ервоам бен Ват, такой злодейский царь, первый из царей Израиля, царства еврейского, второго царства, как бы, конфликтовавшего с царством Иуды, Ервоам и его товарищи. Возле Хиуры из Тамуха, на первый взгляд, странно. Восрохл год миспалелес гивена, азэ зол баир цукумена бен, восэсойса майса ахэрим кигонаравам вехавиров. На первый взгляд, это объяснение, достаточно, это объяснение Мидраша, достаточно странно звучит. То есть, вот это объяснение Мидраша, я, очевидно, не точно выразился, это объяснение Мидраша, которое объясняет цемах цедек в свою очередь. То есть, с точки зрения Мидраша, который тоже обращает внимание на это слово «ахер», вроде бы как избыточное, на первый взгляд, означает, что Рахель просит о сыне, видит в рождении Йосефа указание на то, что родится еще один сын, какой бен ахер, а сын, подобный своими поступками на Иеровама бен Вата. На всякий случай отметим, что Беньомин, родившийся вот как Бен Ахер с точки зрения простого смысла, никаких поступков типа Ервама бен Вата не совершал, не дай бог. Так вот, цемах цедек обращает внимание, что фраза в этой интерпретации ну уж очень странная. То есть, что Мидраш считает, что Рахель как бы просила о сыне, который будет вести себя подобно Ерваму. Ну, то есть, Ервам — это такой хрестоматийный злодей. Человек, совершавший грехи чрезвычайного масштаба. Так что Рахель просила Всевышнего о таком сыне, как бы, через Йосефа, это не очень укладывается в голову. «Нордос гуфа ездер пируш фун Йосеф авай ли бен ахер», но в этом и заключается вот эта фраза. «Добавит Бог мне сына ахера», «сына другого». «Ас фунейнем восызойса майса ахейрем зол верна бен лиовишу башумаем лакош буругу». То есть, пожелание Рахели, которое демонстрирует нам, раскрывает данный Мидраш, оно не в том, что Рахель просит, чтобы у нее появился еще и злодейский сын. Ну, там, естественно, в исторической перспективе. Чтобы еще один злодей появился в Израиле, не дай бог. А в этом и есть существо, как раз сочетание «бен ахер». Она просит, чтобы даже те люди, которые будут вести себя вот, подобно Ервоаму и его товарищам, то есть совершать какие-то ужасные злодейства и вот, принципиально быть просто противопоставлены еврейству, как бы, чтобы они тоже превратились в результате, чтобы Всевышний сделал, чтобы Всевышний дал мне сына Ахера, чтобы Всевышний сделал так, чтобы они тоже стали сыновьями и святому благословенному, чтобы они тоже приблизились к еврейству, чтобы они тоже совершили тшуву и вернулись в тшуве. Скобки закончились. «Ундериньен изней геабайм ароис гейн фун Мицраим». И это имеет прямое отношение к выходу из Египта. «Уналс ахона лазе». и является подготовкой к этому. Воздемолт бейцес митсроем из низгал и геворн, поскольку именно при выходе из Египта раскрылось бехола эйлам во всем мире. Акиум бы поэлювый гилуи фундемонзог шалах эсбени в явдыне. Раскрылось во всем мире практическое осуществление на глазах у всех призыва, который Всевышний через Моше Рабейну, Аарона первосвященника, обратил к фараону: «Отошли сына моего, и будет служить мне». Азидн зайнен боним, то есть, проще говоря, тогда именно на глазах у всех, публично как бы, были евреи Всевышним названы ему сыновьями. Раскрылась их сыновность, то, что они сыновья. Ундерибер мидос и шлакош бургу мида кнегит мидо. И по этой причине мера святого благословен он, вернее, порядок взаимоотношений Всевышнего с творением, мера за меру. Избам аруис гейн фун мицраим. И вот при выходе из Египта, мгоб нидн дурхмейша руи исроль мицием мицраим, евреи через Моиша, пастыря Израиля и того, кто их оттуда, собственно, выводил, генумен мидзи хацмейс юисов, евреи захватили с собой, обязаны были взять с собой ацмейс юисов, кости Иосифа, в смысле сущность Иосифа, аидме махтес золцукумен нохабен фундемейбештен, то есть еврей должен был ответить Всевышнему тем же, Всевышний их сделал своими сыновьями, раскрыл то, что они с ним соотносятся как сыновья. И в связи с этим они должны были вынести с собой вот эту вот сущностную идею Йосефа. То есть приобрести способность и стать нацеленными на то, чтобы приобрести Всевышнему еще сына. Чтобы появился еще сын от сына Всевышнего. Унердардус поэлзайн афилу эйфазавелх ризм биздан гевен анахер. И необходимо это, мол, произвести применительно также к тому человеку, который до того не ведет себя как сын, а ведет себя как ахер. Далек от того, чтобы быть сыном. Если я правильно понял эту идею, то есть сам Всевышний поступает с евреями и, ну, в общем плане, с творениями, следуя общему принципу «мера за меру». Помните, в Соте этому посвящена целая огромная сугья, где приводится масса примеров тому, вот как события развивались, демонстрируя и иллюстрируя вот эти взаимоотношения «мера за меру» между Всевышними творениями. И, с другой стороны, евреи должны отвечать тем же. То есть их ответ Всевышнему тоже должен быть мера за меру. И поэтому, когда евреи выходят из Египта, и Всевышний впервые демонстрирует на глазах у всего мироздания то, что они являются ему сыновьями, то есть приобретает их в качестве сыновей, их ответ – это стремление к тому, чтобы у Всевышнего появлялись еще и еще дети, в том числе те дети, которые бен ахер, которые появляются, приходя, возвращаясь к своему отцу из состояния, когда они, может быть, были ему противопоставлены. Вот такая идея. И это обуславливает то, что евреи берут с собой кости Иосифа. Ну и, в общем, сразу здесь уже понятно интуитивно, причем здесь окольные шествия по пустыне, то есть этот путь по пустыне, которым Всевышний отправил сыновей Израиля, это будет объясняться дальше. Но уже сейчас можно, в общем, взять в голову, что на самом деле вот эта вот Бен-Ахер, идея, концепция Иосифа, она становится актуальной не просто в связи с выходом из Египта, а в особенности в связи с тем, что выход из Египта планируется вот таким вот своеобразным образом, который предполагает окольное странствование через пустыню. А пустыня, как известно, указывает и на изгнание, и на вот такую пустыню, где не живет человек, в том числе не живет высший человек, то есть место сокрытия божественности и так далее, где подобное идея, она применима и актуальна, ну, в крайней степени, где велик соблазн и великие шансы оступиться, ну, а, следовательно, постоянно присутствует какой-то ахер, которого необходимо стремиться сделать сыном.